Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем добрый вечер, всем привет, это Радио Академия, я Борис Чернышов, радио «Говорит Москва». Настроение такое, какое у нас настроение, товарищи, давайте срочно обсудим наше настроение. Значит, это можно сделать звонками, смс-ками, вообще всеми способами, которые только возможны. Делаем, что сегодня хотим, но только в рамках заданной темы. Говорим сегодня про образование, как всегда, в Радио Академии. Так, как это сделать? СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. Прямой эфир 8-495-73-73-94-8. Телеграм-канал радио, говорит МСК. Ютуб-канал, говорит Москва. 36-й пишет. Борис, вы прогульщик. Каюсь. Ну, а что? А нельзя? Хочу, прогуливаю. Хочу, не прогуливаю. А на самом деле просто все занимались 9 мая. Поздравляю вас с нашим великим праздником. 80 лет Победы. Праздновали активно. Я, как председатель нашего патриотического международного движения «Победа 945», вместе с нашими всеми ветеранами, нашими всеми друзьями, командой нашей всей. Ай-яй-яй, 36-й продолжает. Ну, что поделать, извините, такой я. Вот, соответственно, провели в 17 странах мероприятия, большой концерт в Бишкеке, ну и так много всего сделали. На 30 тысяч, в общем, провели, только в Бишкеке, а там много-много-много всех. Потому что победа у нас одна, смыслы у нас одинаковые для тех, кто участвовал, а вот для всяких этих вот, всяких, ну как их, назовите мне их вот этих всех, как западников, мы их ненавидим, презираем их вот еще. Ну, что делать с ними? Ну, как бы, а у них другие смыслы, и, в общем, пошли они, далеко. Очень много обсуждать можем про 9 мая. Я думаю, что, в принципе, про патриотику давайте поговорим, потому что, ну, скажу честно. К патриотике вопросов всегда много. Кто-то так воспринимает, кто-то сяк воспринимает. А у нас есть стандарты, у нас есть подходы, у нас есть решения, и о них сегодня будем говорить. Поэтому давайте про патриотическое воспитание в школе поговорим, возможно. Это в ваших звонках я буду отвечать на этот вопрос. В университетах поговорим. А на этот вопрос будет отвечать уже мой гость сегодня. У меня сегодня в гостях проректор по молодежной политике Российского биотехнологического университета Юлия Викторовна Глазунова. Юлия Викторовна, добрый вечер.
Добрый вечер, Борис Александрович. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Очень почетно сегодня находиться в студии, тем более, что
Юлия Викторовна, надо
расслабиться. Таких событий.
Скажу честно, Юлия Викторовна очень сильно переживает. Она такой человек ответственный, она мне уже раз 10 сказала, только не валите меня вопросами. Но мы не на экзамене, у нас просто разговор. Мы просто говорим, надо расслабиться, вдох-выдох вот так вот сделать. А наши слушатели тоже будут участвовать в нашем разговоре. Поэтому интересно вообще в целом, как сегодня молодежь, университетская молодежь относится к 9 мая, потому что, как кажется некоторым людям, что ну праздник уже 80 лет прошло с этого дня, осталось не так много ветеранов, ну, их надо поддерживать, и уже нету тех свидетелей, которые могут прийти и поговорить. Хотя много ветеранов, детей войны осталось. Мы проводили большое мероприятие с нашими дорогими, уважаемыми, любимыми ветеранами. Мы сейчас готовим выпуск книги одного из ветеранов. Вот интересно, как молодежь относится к Дню Победы сегодня. Интересно, какие мероприятия их привлекают. Мы попробовали концерты, мы попробовали много всего. Мы попробовали и их участие в исторической реконструкции. Но что, вот, мне кажется, сейчас важное? 36-й продолжает задавать вопросы. Юля, а как именно надо воспитывать патриотизм? Мне кажется, вот в этом ключе давайте начинать обсуждение наше. Юлия Викторовна, пожалуйста.
Поскольку я являюсь проректором по молодежной политике, так, Российского биотехнологического университета,
поэтому и задали этот вопрос.
Я хочу с гордостью сказать, что есть такое бытует мнение, даже ветераны, которые к нам приходят, иногда говорят, что у нас потеряно поколение молодежи, они ничего не знают об истории. На что я всегда говорю, не молодежь потеряна, а может быть, мы им что-то недосказали в свое время, не посвятили в ту историю, не рассказали, не рассказывали. Но на сегодняшний день с гордостью говорю, что наши студенты, основное, вот если выбирать мероприятия, больше всего заинтересованы в том, чтобы найти факты. Факты про их дедушек, бабушек, прадедов. И на самом деле концерты, да, это хорошо, это такие внешние мероприятия. Но вот найти историю своей семьи, тем более участников Великой Отечественной войны, узнать эту историю и рассказать ребятам своим, вот это сейчас важно. Если раньше, вот мы обратимся немного назад, когда еще бессмертный полк вызывал сомнения у многих, да, надо, не надо, как откликнется на это молодежь.
Ну, не знаю, прям я помню фурор, который был.
Да, вот. И то, что когда начали собирать проходить, эту да. историю, все, вот это единение произошло, общество, единение молодежи. Когда выходили на площади, в том числе студенты университетов, да, с гордостью, да, да, с портретами, правда, шли, правда, со своими семьями, с родителями. Родителями.
Причем не было какого-то административного, их никто не загонял.
Никто не заставлял.
Если вспомнить, да, первый бессмертный полк, особенно даже уже второй, наверное, бессмертный полк, очередь, которая в Москве была условно от Красной площади до Белорусского вокзала, до Динамо была очередь, угу, до Динамо, практически, ну, до Волоколамки. Огромное количество, миллионы выходили в Москве только,
да,
и по всему миру.
И пройти, сейчас уже это огромная акция, вот даже ребята буквально сегодня подходили, и я говорю, как, ребят, как у вас прошли майские дни, что делали? И была удивительная история, она может такая для кого-то покажется, ну, может быть, не совсем серьезной, а для меня она была значимой, когда сказал, мы были на даче, ну, что может на даче, да, и весь поселок дачный вышел с трафаретами, вышел с портретами своих прадедов и прабабушек, которые в свое время участвовали в Великой Отечественной войне. Более того, они рассказывали эти истории друг другу. Это было не просто выйти на улицы, а это объединило людей, и что даже вот в таких вот, уже это не Красная площадь, да, куда все стремятся попасть, это с большой гордостью пройти по Красной площади и рассказать свою историю, показать свою историю. Да. А даже вот в таких маленьких улочках, поселочках, даже на даче, теперь думают не о шашлыках, а вот об истории своих подвигов, своих родственников. Хочется отметить, что в этом году мы с ребятами пошли иным путем, не создание концерта. Мы объединились, поскольку у нас Российский биотехнологический университет отмечает свое 95-летие. Мы стали поднимать архивные документы и смотреть, кто, находить, вернее, кто у нас из студентов, преподавателей в годы войны, какую помощь оказывал, какие действия делал, кто стоял у истоков развития университета. И для ребят в обсуждении мы проговорили, что хорошо бы переплести историю Великой Отечественной войны, 80 лет победы и 95-летие нашего университета. Это было удивительно, что получилось, каков был результат. Это был спектакль, который, наверное, не сыграют даже знаменитые актеры. Каждый шаг в этом спектакле, каждая сцена, каждое сказанное слово проживалось ребятами. Репетиции шли вот накануне, 6 мая у нас был представлен этот спектакль, репетиции шли 3 дня подряд, по 4-5 часов. И каждый раз на репетиции, казалось бы, да, я видела, как они проживают через себя вот эти истории. А в чем особенность этого спектакля?
То есть они рассказывали, ребята, про университет, про то, что было в университете в годы Великой Отечественной войны.
Верно. И они переплетали с историями войны, угу, непосредственно. Угу. Ключевым моментом начиналась история нашего университета, с его становления. И как один из студентов, встретив в этом же университете свою любовь, Ивана и Машеньки, так вот называлась история этого героя, впоследствии, при начале войны, когда началась война, ушли на фронт оба. И как они там что они делали, да? В каких ситуациях они оказывали, как они смогли пронести историю своей любви сквозь войну, встретиться. Но самое интересное, те небольшие знания, которые они получили в университете, они пытались воплотить. Вот это очень важно. И особое внимание мне хочется и благодарность ребятам сказать за то, что сегодня вот в прямом эфире воспользуюсь этой возможностью, за то, что они сами нашли архивные данные, документы, более того, видеофильмы, и показали на экране события не только войны, но и события, как создавался наш университет.
Интересно. Интересно. Вообще правильная тема про то, что мы привыкли к тому, что супергерои у нас летают по воздуху, стреляют лазерами из глаз, а вот правильно было сказано, что герои среди нас, герои в наших семьях, и многие-многие этих героев не знают до тех пор, пока не обращаются к истории своей семьи, Великую Отечественную войну, и вот здесь сайт подвигнарода.ру очень много играет, большую роль играет, поэтому это здорово, здорово.
Хочу еще очень добавить, пожалуйста, один момент важный. Мы всегда уделяем внимание, и сами, может быть, того не замечая, тому, что мы просим студентов, делаем мероприятия в какие-то такие знаковые события, там это 8 марта, 23 февраля, да, вот важное то, что год защитника Отечества объявлен Владимиром Владимировичем Путиным сейчас, и все более активно обращают внимание на мероприятия, на события. И всегда мы особое внимание уделяем ветеранам 9 мая. Вот в нашем университете работа выстроена так на сегодняшний день, что для нас ветераны, их очень мало осталось, к сожалению, это люди, о которых наши ребята заботятся не только в праздники.
Ну, да.
То есть оказывается поддержка, мы их приглашаем на чаепитие. И здесь вот, возвращаясь к истории спектакля, хочется сказать, что ветераны, когда увидели на экране данные архивные видео, они встали. Встали, потому что это была их история.
Здорово, здорово. Так, у нас есть звонок, слушаем. Давайте звонок возьмем, примем. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире, здравствуйте.
Да, добрый день.
Да, добрый день. Вы,
я хочу вам ответить так. Я на спектакль с удовольствием бы пришел. Приглашайте меня сюда. Здоровья вам, работы удачной, удачи и любви всем.
Да, и вам удачной любви. А бывает неудачная любовь. Да у меня всю жизнь неудачная любовь меня. Я всех люблю, а меня все неудачно не любят. Ну ладно. Можно переходить, я думаю, к другой теме. Она тоже интересная. Тема, связанная с системой наставничества и какой-то, не знаю, выявлением талантов в среде студенчества, потому что студенчество, помимо образовательного процесса, это еще разговор, мне кажется, про то, чтобы молодой человек, девушка нашли себя. И вообще система наставничества, мы так много говорим про систему наставничества, вот наставники, 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 а по сути в университете из-за бюрократии, я не говорю про конкретный университет, вообще про систему образования, из-за бюрократии, из-за большого количества отчетов, из-за нужных и ненужных всяких вещей, придумок, чего-то еще, времени у преподавателя не хватает на то, чтобы вовлекать особо студентов. Ну да, в рамках там семинара, в рамках лекции, что-то есть там, как это, любимчики, нелюбимчики. А так, чтобы сесть по душам поговорить, мне кажется, это только вот когда диплом получают, ну, потом сядут немножко так вот.
Когда можно.
Посидят, погудят уже, и потом уже не стыдно, возможно, уже больше не встретиться никогда, выскажут по душам, что кто о ком думал. А так-то, в принципе, такой стройной системы наставничества, ее сложно найти. Вот как вам кажется, идеальная система должна работать в этом плане? И как выявлять молодых, талантливых ребят в университете? И самое интересное, оставлять в университете этих людей? Потому что, ну, будем честны, университет не так уж и часто обращается к простым ребятам, если у них нет никаких там связей, или даже выпускникам, если у них нет связи, контактов, какой-то поддержки. Это тоже важная история, мне кажется. А потом примем звонок. Мы видим, что есть звонок еще. Сейчас вот Юлия Викторовна ответит.
Важная история. я бы рассматривала систему наставничества не только со стороны профессорско-преподавательского состава, да, сопровождения научных сотрудников проектов. Начинала бы я ее, наверное, со школ кураторов.
А что такое школа кураторов?
Школа кураторов – это...
Это кураторы от кого ребята, у вас там? Кураторы это?
Когда кураторы, студенты старших курсов у нас позволяют адаптироваться студентам первого курса, интегрироваться в образовательный процесс, угу. в общественную деятельность, в научную деятельность. И здесь вот уже как раз помощником становятся кураторы групп. Прошу отметить, еще и кураторы общежитий, об этом хочется отдельно поговорить.
Кто? Ну, у меня была тетя, куратор общежития, я не помню, как ее звали, вот она была, фамилия у нее была Погорелова, директор общежития, она курировала нас всех. Были, соответственно, на каждом этаже кураторы, которые гоняли тех, кто курит, и тех, кто не убирает. Вот это кураторство в общежитиях или какое-то вот новое сейчас появилось?
Мы в этом году применили новый подход, угу. когда есть комендант, ну, соответственно, как во всех образовательных организациях, заместители коменданта, это вот про это, которые гоняют.
А кураторы?
А кураторы – это те люди, которые создают, наверное, атмосферу семьи в общежитии, когда общежитие становится домом для студента. У нас на сегодняшний день есть кураторы общежития, за которыми закреплены определенные, у нас это поэтажная система идет, угу. этажи, где ребята могут обращаться, как говорится, от проблем течет кран, и до момента у меня проблемы. Проблемы, когда есть недопонимание в группе, проблемы, когда просто ему тяжело и не с кем поделиться. И вот эта система, именно такая, кураторство и наставничество, дает возможность ребятам чувствовать себя нужными. Мы всегда задаемся вопросом, что нужно сделать в университете, чтобы студент возвращался. Но ведь это не только качественное образование, да, это и... Дом, в котором тебя всегда ждут. Это дом, куда хочется возвращаться. Если мы говорим про образовательную деятельность, образовательный процесс, на сегодняшний день кураторы групп студенческих – это не пустой звук. Они те помощники, те люди, которые помогают не только в решении образовательных проблем, направлений, не только получении качественного образования и знаний в университете, но и те наставники, которые подскажут, что делать, куда пойти, какие проблемы. Часто ребят с семейными проблемами тоже обращаются.
Не прям вот помогают эти люди. А кто эти люди? Вот,
помогают. Это, ну, если мы говорим о кураторах групп, это да. те кураторы, которые работают непосредственно с ребятами, не, помимо понимаю, своей а образовательной вот деятельности.
Понимаю, это студенты старших курсов.
Профессорско-преподавательский состав. И я возвращаюсь к школе кураторов. Это ребята-кураторы-наставники старших курсов, которые... Ну, я думаю, более удобно, наверное, для первокурсников, ближе по общению, которые позволяют комфортно себя чувствовать в университете. Вот. Это еще хочется отметить отдельно, если мы говорим про систему наставничества, это, конечно, наука. Все равно главным, как бы мы ни говорили
конечно,
о молодежной политике,
танцульки,
это
а
качественное
наука.
Образование и наука. Хочу с удовольствием рассказать о проекте. Сейчас он перерабатывается, пересобирается. Это лидеры Росбиотех. Вот вы сказали о том, что часто ребята не могут себя реализовать, не видят себя. Вот именно этот проект дает возможность ребятам создавать проекты. И через конкурсный отбор ребята получают возможность реализовывать свои самые невероятные идеи. Что это за проект? Это проект, который дает, во-первых, образовательную основу и помогает вести студента с его теоретической подготовкой. Это проект, который дает возможность делать исследования на базе университета. Цель этого проекта, если эта идея на самом деле, и они видят, имеют право на будущее, это может быть продукт, это может быть какой-то проект и в плане общественной реализации, в плане IT-технологий, биотехнологий, то, чем славен Российский биотехнологический университет. Впоследствии эти проекты отслеживаются индустриальными партнерами, научными сотрудниками, и, может быть, кто-то реализует свой бизнес. То есть даже возможно, что продукт пойдет на предприятие и будут серийные выпуски. Это очень важно. И здесь нету того, что ты отличник, или, может быть, ты не отличник, но у тебя есть идея, которая нужна угу. сегодня в России всем.
А у нас еще звонок есть. Давайте принимать его. Наушники, можно? Да-да, слушаем вас. Вы в прямом эфире. Здравствуйте.
Да, господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Меня зовут Гурген. Видите ли, я получал своеобразные уроки мужества, обучаясь в школе в 70-е годы прошлого века. Знаете, это вот почему я об этом сейчас начал говорить, потому что, если я правильно понял, то уважаемая гостья произнесла слово «рассказать», да, рассказать новому поколению о том, как это было. Это вот в том, что касается патриотического воспитания. Вы знаете, мой эмпирический опыт подчеркивает следующее. Детей, которые впервые присутствовали на уроках мужества, с присутствием ветеранов, так или иначе, сначала не приходилось сгонять, это всего лишь дети, они приходили и смотрели на этих потрясающе выглядящих ветеранов. Вот эти ордена, это седина, это все, да, прекрасно. Но сами ветераны были поразительно молчаливы. Они не умели делать самопиар, понимаете? Они не могли соответствовать вдвое более молодой классной руководительнице, которая говорила: «Иван Иванович, расскажите, как вы героически там карабкались на стену, как вы тонули в болотах и прочее». И, видите ли, рассказать о том, как они делали, от ветеранов было очень сложно ожидать. Потому что для них это было естество, для них это были события. Здесь пришлось бы находить новый язык, новый список терминов, так сказать, да, для молодого поколения. То есть это, мне кажется, вы знаете, крайне специфическое занятие заставлять рассказать вот в таком жанре. А о чем я говорю? Я говорю о том, что вот эту ошибку, как мне кажется, можно иметь в виду и не повторять. Какие-то другие способы, вероятно, вполне могут созреть. Спасибо.
Спасибо большое. Я думаю, что мы, конечно, возможность ответить будет. Сейчас мы после новостей будем отвечать, потому что тема интересная. Я думаю, что нужно рассказать не только про ветеранов Великой Отечественной войны, но еще участников специальной военной операции, с которыми, я надеюсь, у вас есть контакт, с которыми, я уверен, у вас есть и отправка гуманитарной помощи, вот, и работа с ними, потому что действительно, с точки зрения воспитательных элементов, воспитательных подходов, разговор с участниками специальной военной операции, разговор с теми парнями, которые сегодня отстаивают нашу независимость, нашу свободу, нашу страну на поле боя, это тоже крайне важно. И здесь уроки специальной военной операции являются ключевым, поэтому такой рассудительный и разговор с ними, я уверен, что это тоже те люди, которые не стремятся рассказать: а ну-ка, мы сейчас вам тут поведаем, как мы бороздили просторы. Это сложный разговор. Порой их приходится подводить к тому, чтобы они дали без купюр честный рассказ. И здесь нужно тоже готовить молодых людей, которые приходят на этот разговор. А интерес к этому большой, я уверен. Я знаю это, потому что постоянно встречаюсь со студентами, и об этом разговор так или иначе заходит. И этот разговор мы продолжим прежде всего с вами, дорогие слушатели. Радио Академия, говорит Москва. Я Борис Чернышов. Сегодня у меня в гостях проректор по молодежной политике Российского биотехнологического университета Юлия Викторовна Глазунова. Вернемся сразу после новостей.
О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия.
Добрый вечер, говорит Москва, Радио Академия, я Борис Чернышов, и сегодня у меня в гостях проректор по молодежной политике Российского биотехнологического университета Росбиотех Юлия Викторовна Глазунова. Слушайте, ну давайте ответим на звонок Гургена. Он прежде всего говорил про то, что не надо все эти патриотические вещи, связанные с Великой Отечественной войной, про них не получится участникам, ветеранам, тем, кто пережил, детям войны, рассказать. Это, наверное, совместная какая-то, совместный разговор. Это, наверное, сопереживание, соучастие всем тем переживаниям, боли, победе одной и той же. Вот все, о чем мы говорим. И, наверное, это как-то вовлечение всех участников, и тех, кто слушает, и те, кто передает свой опыт. Как у вас это происходит?
Спасибо за вопрос, за акцент, который был сделан. Здесь мы... Вот очень важно было, да, замечание то, что не заставлять рассказывать. У нас это происходит, когда мы говорим о том, что мы знаем о том, о деятельности ветеранов в нашем университете. То есть студенты готовятся к встрече благодаря архивным данным, которые у нас есть, хранятся в музее. Ребята готовятся и говорят, что... А вот, допустим, в 1941 году мы знаем, что в университете происходили вот такие события. Как вы думаете, каково ваше мнение, что было важно, и какой университет был тогда, и какой сегодня? С этого начинается диалог. И здесь у нас ветераны, низкий им поклон каждому, они сами готовы делиться информацией, передавать опыт. Мы всегда делаем акцент на то, что ребята говорят, важен опыт, который вы имеете, важны знания, и важна история университета, важна история нашей страны. А на самом деле вот историческая ценность, она самое главное, что мы можем сегодня передать ребятам из, как говорится, первых уст. Поэтому здесь вот у нас вот так выстроен диалог. Ни в коем случае нет, что расскажите нам как, да? Это мы говорим, что в то время мы знаем, что и как вы думаете. И вот эта вот связь, она, такое отношение позволяет выстраивать на самом деле диалог на равных, когда они также спрашивают о том, что ребята думают о тех событиях, и где-то вносят корректировки, рассказывают о тех памятных моментах. Тяжелые моменты бывают, вспоминают очень. Это у многих были в концлагерях. И вот в этом воспитании, вот в этих встречах, когда, наверное, диалог на равных, открытый диалог еще происходит.
Друзья, ну а вы также можете принимать участие в нашем разговоре. СМС-портал плюс 7925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. Прямой эфир 8495-7373-94-8. Телеграм-канал радио, говорит МСК. Мой телеграм-канал Чернышов, подписываемся тоже. Телеграм-канал и ютуб-канал, говорит Москва. У нас есть еще один звонок, давайте и его примем. Прошу вас. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый
Сергей
вечер.
Алексеевич меня зовут.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Известно, что патриотическое воспитание и вообще воспитание – это процесс. Участники этого процесса в данном случае – это преподаватели, семья. Плюс все студенты, на них действует окружающая действительность. Они погружены в эту действительность.
Да.
Вот скажите, в условиях отсутствия в нашей стране единой идеологии, отсутствия единого понимания истории страны, и в условиях культа потребительства, а общество потребления, то, что мы построили, это признал наш президент, на основе чего строится у вас воспитательная работа в вашем университете, ну, кроме встречи ветеранов и истории университета? И как вы оцениваете эффективность воспитательного процесса в вашем университете? Спасибо.
Спасибо, Сергей Алексеевич. Интересный, кстати, вопрос, есть повод, о чем поговорить. И кто воспитывает, между прочим, можем так сказать. Может быть, они тоже потребители без единой идеологии?
Да,
это
спасибо.
Люди занимаются этим. И люди этим занимаются. И, конечно же, все находятся в равных условиях, мне кажется. Неважно, в каком университете.
Спасибо за вопрос. Да, абсолютно согласна, что сейчас влияние внешней среды, внешних факторов, оно неоспоримо велико. И молодежи, если мы говорили год назад, два года назад, очень сложно разобраться, то сегодня я хочу с уверенностью сказать, что молодежь начала разбираться и разбирается во многих событиях. А за счет чего это происходит и как мы это оцениваем? Важно то, что у нас в университетах в любом транслируется от профессорско-преподавательского состава. Это очень значимо. Какая информация идет и что передают нашим студентам, помимо образовательной деятельности, помимо тех предметов, которые необходимы для изучения, какую идеологию они несут. И здесь
на
хочется...
самом деле, я по-другому перезадам этот вопрос. Это очередное изложение вопроса, который повторяется из поколения в поколение. Про потерянную молодежь, что не те уже люди, и вот и воспитатели не те, и по-другому. Ну а что? А в другие моменты, а в других моментах, а в другие эпохи по-другому было? Ну, в какой-то момент были мы очарованы Францией и ее всеми вещами. Ну, языком у нас вся элита говорила на французском. В какой-то момент мы брали ориентиры, смотрели на Германию. В какой-то момент мы ориентировались на все американское. Но сейчас и специальная военная операция, и все эти процессы, которые происходят, вернули нас к нашему, к родному, к русскому. Это, кстати, очень интересно. У нас сейчас поворотный момент в нашей истории. И это все благодаря нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. Другому я не вижу здесь. И говорить про то, что поколение поражено инфекцией или каким-то вирусом, связанным с тем, что общество потребления, ну да, общество потребления, мы все еще не поражены этим вирусом. Мы все долгое время ориентировались вот на эти ценности. Конечно, есть и святые люди среди нас, которым это не нужно было. Я к таким отношу, кстати, своих родителей, которые делали все для своей семьи. Мне помогали, давали возможность вырасти. На себя не ориентировались. Ну, они тоже были, с одной стороны, под властью той эпохи, но, с другой стороны, мой отец военный, который готов был и направлял рапорта на то, чтобы в Чечню отправили. Так же и сейчас по-другому не может быть. У нас огромное количество пацанов, девчонок, которые, если не идут на фронт, их не пускают из-за возраста, из-за других вещей, они в тылу, как волонтеры, возят конвои. Вот у вас же тоже такие есть вещи.
Конечно, тут вот, мне кажется, такой широкий прям вопрос и разговор широкий. Конечно, есть потребители, да, своего времени, а есть патриоты своего времени.
А чем отличается?
Тем, что патриоты своего времени, они всегда делают бескорыстно. Вот. То, что раньше не хватало, а то, что сейчас есть, и чем сейчас наполнена молодежь, это, наверное, гордостью. Не наверное, а точно. Это гордостью за достижения России. И сегодня очень активная политика идет, особенно в среде, в молодежной среде. Это вот, пожалуйста, целый год под эгидой проходил просто невероятное на ВДНХ. Национальный центр России представлял свои достижения. Это были представлены достижения не только Москвы, а любого всех уголка, субъекты, да. Да, всех субъектов Российской Федерации. Это возможность такого невероятного единения. Это и космос, это и наука.
И это фестиваль молодежи, который в Сочи был.
Да, поэтому честно. Здесь вот это важно очень.
Гордость
за страну. И у ребят сейчас, когда, посмотрите, мы не заставляем, они сами идут с инициативой, о чем рассказать. Они хотят рассказывать о достижениях своих, они хотят продвигать науку, они хотят, чтобы Россия развивалась.
Ну, вообще, благодаря президенту и его политике мы вернули гордость за страну. Это вот мой личный ответ всем тем слушателям, которые задают очень важные нам вопросы. У нас есть еще один звонок. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире.
Так, наушники. Здравствуйте, товарищи. Скажите, пожалуйста, патриотическое воспитание, почему он замалчивает, собственно говоря, когда воспитывает, так сказать, патриотов?
Что значит, что он замалчивается? Как он замалчивается? Ну, мы о нем кричим?
Нет, в том смысле, что замалчивается руководящая роль партии, так сказать, во время Великой Отечественной войны, так сказать, заслуги главнокомандующего.
Ну, извините, были и коммунисты, и беспартийные, и они вставали за Родину.
Ну да, и как бы, так сказать, в том числе и вставали, и шли в бой там с именем, так сказать, за Родину, за Сталина.
И за Сталина, да.
И вот я говорю, предстояли именно к самому главному, то, что предстояли две системы, там, социализм и капитализм, а капитализм и фашизм, собственно говоря. Вот сейчас у нас социализм, то есть мы боремся с фашизмом, по сути, так сказать, у нас социалистическое государство, которое предполагает, наверное, фашизацию, так сказать, общества.
Ну, это как-то так вот ярко, я скажу так.
Чтобы победить фашизм, победить нужно капитализм.
Что нам оставить? Нам надо социализм оставить?
Ну, а по-другому, как, так сказать, вот мы
вдруг?
5 лет точно. Воюем, собственно говоря, и как во время Великой войны, а, так сказать, толку-то нету, поэтому надо вернуть социализм, чтобы победить, так сказать.
И все, и победим сразу. А как мы будем возвращать социализм, скажите? Мы воскрешаем Ленина или что мы делаем? Нам нужен алгоритм. Мы прямо сейчас выстроим алгоритм возвращения социализма, и все, вот, и вот скажите, как сделать, мы сделаем.
Ну, понятно. Доносить объективную информацию о том, что было, так сказать.
Это социализм.
Ну, в том смысле, что, так сказать, то, что было, не говорить то, что
будет. То, что будет. Ну, то есть мы выбрасываем карты Таро, и это уже будет социализм. Я понял. Это была шутка, извините меня, пожалуйста. Может быть, она была неуместна. Спасибо. У нас есть еще один звонок, давайте примем его. Да-да, слушаем вас. Здравствуйте, вы в прямом эфире, здравствуйте. Алло. Стесняются. Видите, это все проделки капиталистов. Так, еще у нас звонок один. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире, здравствуйте.
Спасибо. Очень всегда актуально и пассионарно. К сожалению, наш любимый президент окружен не только единомышленниками и патриотами. Очень много поручений, майские указы, выполнены. Поручение 18-12, гуманистический вектор, саботирован. Это тоже существует, увы.
Да.
А какие живодерские поправки в 498-й федеральный закон, который расколол общество гражданское?
Кого? Никого не раскололи. Мы все здесь. Мы не расколы. Мы не сломлены. Мы не сломлены. Мы не расколы.
Владимир Бурматов в прямом эфире вашего радио.
Так.
Это признал официально.
Это
42 миллиона граждан.
Это только Бурматов расколонный. Мы остались на месте.
Хорошо.
Мы соберем его. Мы его соберем воедино.
Лидером партии «Справедливая Россия»
так.
Сергеем Мироновым.
Он тоже расколон? Или как?
Вот как?
Не, это вопрос, я к вам задаю вопрос. Он расколот или нет? Он нет. Он не Бурмат?
Он да. Это
он нет или да? Я не понимаю.
Это также приветствуется. Гуманистический вектор нашего президента саботирован.
Так, давайте разбираться. Мы отдельную передачу гуманистическому вектору посвятим. Спасибо вам за звонок.
А я хочу сказать, что так, сегодня
вы не расколоты,
молодежь, или? Я не расколота, все, молодежь не расколота. Я хочу сказать, что сегодня, как никогда, вся молодежь, она как никогда стоит в поддержку нашего президента Владимира Владимировича Путина в реализации не только его политики, но и поддерживает вектор развития, потому что видит свое будущее с этим президентом. И это важно,
да.
Потому что за молодежью наше будущее.
Спасибо. Лимузин задает вопрос, о чем речь, только включился. Лимузин, скажу честно, мы тут подняли такой спектр вопросов от возвращения социализма путем говорения правды до расколотого Бурматова и вернулись к нерасколотой молодежи. Поэтому мы сегодня, знаете ли, как-то Алиса нырнули в кроличью... Ой, ладно. 36-й пишет. Борис, извините, но сегодняшняя передача мне категорически не нравится. Мы будем исправляться и сделаем так, что следующее будет вам категорически нравиться. А пока мы говорим о категорически верных, как мне кажется, вещах, связанных с молодежной политикой. Продолжаем разговор с Юлией Глазуновой, проректором по молодежной политике Российского биотехнологического университета. И вот интересно сегодня... Мне кажется, в и молодежной политике участие родителей, родительского сообщества. Понятно, что уже студенты, им они скоро сами становятся родителями, там в какой-то. Кто-то на первом курсе, кто-то на четвертом, в аспирантуре, в магистратуре. Ну, так или иначе, они уже приходят к созданию семьи. Но все-таки и в воспитательной работе. Вот, какой тренд сегодня? Родители участвуют или в жизни своих студентов, в каком-то наставническом пути, либо наоборот уже отправили в университет и забыли?
Ну, сегодня, на сегодняшний день хочу обратить внимание, что
и
родители...
И плавно перейдите, пожалуйста, к студенческим семьям. Вообще, какое количество сегодня людей в студенчестве сами создают семью и уже участвуют в поддержке своих детей?
У нас проект «Семья» сегодня самый один из востребованных, актуальных. Хочется сказать, что сейчас родители принимают участие. принимает активное участие в жизни ребят, интересуется их достижениями, не только достижениями, а в том числе, вот мы уже говорили об общежитии, да, о том, как они живут. Более того, у нас есть практика, мы применяем эту практику, приглашаем с удовольствием родителей к участию в наших мероприятиях.
У нас они есть, ходят вообще,
да, родители? У нас есть родители, которые принимают участие непосредственно в концертах, они выступают с вокальными номерами. Удивительно было то, что когда вот субботник, мы за чистоту, принимают участие, сами приходят родители и просто встают рядом. Они не учат, они становятся такими же студентами, принимают участие в общей уборке территории, помещений. Интересно, что здесь даже... Мы всегда открыто говорим. Мы не зовем, к нам приходят сами. Что касается вот семейственности, наверное, мы заинтересованы для того, чтобы и студент, обучающийся, и, соответственно, родители... все-таки были вместе, потому что, наверное, семья – это все равно основа основ, это самое главное, что из жизни у каждого человека. Для этого у нас разработаны дополнительные программы образования в Российском биотехнологическом университете, где родители могут также подключиться, стать на какое-то время студентами, получить то образование, которое, может быть, они, о чем они мечтали, но не смогли получить в свои студенческие годы по разным причинам. Открытые мастер-классы, где вместе, независимо, это студент колледжа, это студент первого курса, либо выпускник, либо аспирант, могут вместе принимать участие в таких мастер-классах.
Так, а студенческие семьи вообще как сейчас с этим? Создаются ли студенческие семьи, или вот мы действительно тему демографии постоянно поднимаем среди молодежи, среди студентов, и видим, что тренд не самый лучший? Или наоборот у вас, расскажите?
Я хочу сказать, что при такой поддержке нашего президента Владимира Владимировича Путина и Министерства науки и высшего образования... Сейчас, наверное, все условия для того, чтобы не бояться создавать студенческие семьи. Например, у нас оказывается непосредственно поддержка, это предоставление общежитий.
Как они создаются у вас? Сколько семей?
У нас на сегодняшний день 15 семей студенческих. Из них есть ребята, которые являются оба студентами, есть ребята, которые являются студентами других вузов.
Имеют... А если семьи, где студенты преподаватель?
Есть молодые семьи преподавателей, как говорится, до 35 лет. Это все студенческие семьи, молодые семьи. Оказывается,
поддержка.
Большая поддержка. Создано у нас единое сквозное окно, где от юридической помощи до социальной поддержки ребята могут обращаться и пользуются этими мерами. Более того, наши студенты участвуют уже в форумах, которые проводятся в Министерстве науки и высшего образования, именно направленные на создание семьи, развитие семьи, поддержку семей. С гордостью говорю, что они являются активными участниками таких форумов.
У нас еще один звонок, давайте примем его, это, наверное, завершающий звонок. Ну, посмотрим, может, еще кто-то прорвется в эфир. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, друзья, Лимузин, да, уловил я тему вашу, прекрасно. Слушайте, очень хороший вопрос по поводу молодежи. Единственное, что я уже с высоты, так сказать, своих лет, вот эту проблему отцов и детей вижу уже со стороны, так сказать, отцов.
То есть не вы вижу, перестроились, понимаете? Да?
В молодежи какой-то идеи, объединяющей их вместе и нашу страну в целом, будущее.
Так, а у вас, когда вы были молодым, была идея, которая объединяла?
Была классическая идея, вот это вот социализм, коммунизм, понятно. Но она хотя бы как-то была и как-то, хоть формально, но объединяла. Сейчас вот, общаясь с молодежью, понимаете, в чем вот самая засада, что 15-16 человек, некоторые из них не связывают свое будущее с нашей страной. Вот что беспокоит лично меня очень сильно. Понимаете?
А хотелось бы,
чтобы не была некоторая... Не то чтобы... Не надо забивать какими-то глупыми идеями голову молодым людям.
Ну вот развитие и достижения. А вот достижения личные через... Или достижения общего какого-то результата через личные достижения. Это идея?
Ну да, но надо ее популяризировать. Опять же, понимаете, сейчас очень многие вещи, ну, чтобы получить даже образование, стоит достаточно больших денег. И с обозом рыбным прийти в сильно, так сказать, актуально. Молодым нашим-то дарованием, которые наверняка родятся где-то там, в глубинке, должна быть какая-то некая программа, что ли, государственная, какой-то...
А вы не думаете, что мы тогда будем формировать абсолютно вот это общество, которое будет ждать подачки? Вот у меня бедная семья была, вот бедная семья. Я там на 5-7 тысяч в месяц жил. Никто мне там обоз там не подсылал, чтобы я там где-то... Приходилось работать, подрабатывать.
Ну, хорошо, согласен. Есть люди с сильным характером, как вы, например. А есть скромные очкарики.
Да вы, ага, у меня такой сидел скромный очкарик. Сейчас вообще. Ну, он молодец был. Он работал. Тоже.
Прекрасно.
Мне кажется, мы просто подменяем немножко понятия и пытаемся в патерналистическую идею, где вот все должно сделать государство для всех и всунуть какие-то дополнительные смыслы.
Должно дать опору.
Опора. А что такое опора?
Опора? Ну, это возможность получить образование, если ты способный парень.
Ну, мне кажется, она сейчас есть такая возможность.
Неспособный, очень субъективная история. То есть некие люди, которые, от которых зависит, так сказать, выход молодого человека вверх, должны разглядеть в нем потенциал. Это тоже должны быть опытные люди. А у нас какие-то свои какие-то везде, какие-то родственники, что-то такое, вот вся эта история наша, вот, вся эта элита наша, она ни разу не элитная, она себя называет элитой, но по сути ею не является.
Нас новая элита, вот участники специальной военной операции, которым мы создаем сейчас большие условия, и это наша обязанность.
Я сейчас не про них, я говорю про всякие вот финансовые там институты, еще там что-то. И не про сегодняшний день, а вообще за последние два.
Ну ладно, согласен. Вот. Спасибо. Ну вот у нас остается буквально там полторы минуты. Какие условия для того, чтобы парень из глубинки с обозом пришел в Российский биотехнологический университет, и чем вы ему можете помочь?
Это
коротко и тезисно.
Да. Для любого ребенка сегодня у нас активное внимание в университете уделяется развитию технологического предпринимательства.
Повышенные
стартап-студии, где могут, не имея ничего, при поддержке Росбиотеха, стартапов, вкладывать, реализовывать и открывать свой бизнес любому человеку.
А сколько
самая
высокая стипендия? Может, есть какая-то ректорская?
У нас есть стипендии, которые учреждены нашими индустриальными партнерами. Угу. Это есть поддержка относительно СВО, да, это единовременные выплаты, бесплатное питание. Студенты, которые принимают активное участие, могут подаваться, если даже он, мы говорим, да, о том, что он не отличник, он может за счет того, что достижений в спорте, в науке, он может получать стипендию, назначенную на основании достижений, которые у него есть. Поэтому на сегодняшний день, на самом деле, все пути открыты для того, чтобы стать успешным, независимо из глубинки ты или из Москвы.
Ладно, друзья, это был очень интересный разговор. Я благодарю проректора по молодежной политике Российского биотехнологического университета Юлию Викторовну Глазунову за то, что сегодня она была с нами, была в гостях. Получился, мне кажется, очень динамичный эфир, очень крутой разговор про будущее, про нашу молодежь. Сегодня вторник. 13 мая, не будем суеверными, потому что ровно через неделю нам встречаться в программе «Радио Академия» вместе со мной, Борисом Чернышевым. Ровно через неделю встретимся на том же месте. Всем пока.